Я приветствую всех наших зрителей и слушателей. Всего вам доброго. Сегодня у нас, как обычно, наш виртуальный урок. И его тема – это продолжение статьи «Свобода воли». А это первая часть урока. И вторая часть урока – это продолжение изучения статьи «Введение в комментарий к Суламу». Мне очень радостно видеть здесь и новые группы, которые, и новые люди, которые появляются и приветствуют нас с этого всего списка, который здесь проходит передо мной от всех наших внешних групп. Наконец-то закончили наши ребята выставлять новый форум, и начиная уже с начала недели потихоньку начинают им отвечать на вопросы, на все те вопросы, которые в течение нескольких месяцев, 2 или 3 месяца, по-моему, я не смог ответить. Сейчас я буду на них на все отвечать, так что вы пишите, и подойдет время ответа и на ваши вопросы. В том порядке, в который эти вопросы выставлялись за эти 2 месяца, я на них так постепенно и отвечаю. Так что спрашивайте, если вопросы срочные и какие-то, конечно, личные или касающиеся лично группы, жизни в группе, тогда пишите мне их уже не в форуме, а в личном обращении. Как вы знаете, мы продолжаем нашу подготовку к празднику, к семинару, к Песоху, и поэтому мы тут немножко заняты больше, чем обычно. У нас происходят большие переорганизации в связи с этим, как обычно в это время. Мы ждем вас. Ждем вас даже раньше, если вы можете приехать. Позже, если захотите остаться с нами. Вы очень желанные гости. А теперь продолжение статьи «Свобода воли». Самое важное, в принципе, что нам надо знать. Ведь если мы во всех наших желаниях и во всех наших действиях, как следствие желаний, являемся марионетками, то есть тем, что в нас заключено внутри нас изначально нашей природой и окружающими нас обстоятельствами, то тогда вообще не о чем говорить о человеке, как о чем-то свободном, и вообще не о чем о нем говорить. Тогда просто надо существовать, пытаться избегать страданий и все. Но, как рассказывает нам Баля Сулам, как говорят, раскрывают нам каббалисты, есть свобода воли. То есть есть такая категория в нас, такое свойство, которое мы можем изменить сами своим свободным выбором и поднять себя совершенно в другое существование, в другой мир, в другой уровень существования. Это то, что говорит нам Баля Сулам. Он говорит, что вся проблема этой свободы воли в реализации окружения. То есть все мои исходные данные, которые во мне есть, я никоим образом не могу исправить. И по тому пути, по которому должны развиваться мои исходные данные, то есть мой путь к Творцу, к цели творения, я тоже не могу исправить. А окружение мое, общее, большое, мир, народ, государство, город, семья, родственные связи, я тоже не могу исправить. Единственное, что я могу выбрать для себя такое маленькое окружение, у которого есть та же цель, которые желают идти к тому же, к чему я стремлюсь, и поддерживая друг друга, я таким образом, если я привнесу в себя, наберусь от них, их желаний к той же цели, что есть и у меня, то тогда мое желание к этой цели, мое стремление к этой цели, оно возрастет и даст мне дополнительное ускорение в моем пути. То есть единственное, что мы можем сделать, дорога есть, ее я изменить не могу. Я могу единственное, что взять от своего окружения дополнительное ускорение в движении по этому уже заранее сделанному для меня пути. И это можно только под влиянием правильного выбранного окружения. Об этом он говорит в предыдущем пункте, необходимость выбора хорошего окружения, где он рассказывает о большом каббалисте, древнем мудреце Раби Йоси, который отказался переезжать в другое место, там, где он был бы лишен своего окружения. Несмотря на то, что он уже был великим мудрецом и достиг огромных духовных ступеней, все равно, если бы он попал в окружение в такое, где не было бы ему подспорья в своем дальнейшем развитии, а развитие никогда не кончается, то это бы отсутствие правильного окружения начало бы его понижать с его высокого духовного уровня, несмотря на то, что они были бы маленькими, все вокруг него окружающие люди. Но все равно окружение, каким бы оно ни было, оно действует на человека, на самого большого человека, самое низкое окружение понижает его. И тут нам надо и для себя понять, что если я даже нахожусь на какой-то более высшей ступени по сравнению с теми, кто меня окружает, я все равно, благодаря этому окружению, даже если это маленькие люди, это еще мои ученики, которые только сейчас начинают свой духовный путь. Это не важно. Я все равно могу сделать свои отношения с ними, все это упорядочить таким образом, что я буду набираться от них их воодушевления. И наоборот, человек, который приходит поначалу, который стремится к духовному, у него это стремление наивное, не испорченное, еще не осознанное, можно от них, от всех набираться таких больших сил, что действительно ускорение будет очень эффективным. Поэтому ни в коем случае мы не должны пренебрегать начинающими новенькими группами, а любой человек, который идет преподавать в новую группу или который может каким-то образом окружить себя, неважно, это деды так называемые или это новые люди, которые только что пришли. Главное, чтобы в них горело желание к этой цели. И если оно горит, то их свой собственный уровень, их собственный уровень не имеет значения. Вот нам из этого есть пример с этим Раби Йоси. Он был самым большим мудрецом, и неважно, просто в то место, где не было вообще никаких людей, которые могли бы быть его окружением, туда он ни в коем случае не желал переезжать. Следующий абзац или глава называется «Власть разума над телом». Баля-Сулам желает нам больше и больше объяснить, в чем же и как мы реализуем свою свободу воли. И объясняет нам общее устройство, наше внутреннее общее устройство. Власть разума над телом. Известно мнение современных передовых ученых, которые после того, как рассмотрели вышеупомянутый вопрос и увидели, что разум человека является ничем иным, как плодом, произрастающим из жизненных ситуаций. То есть наш разум, он является выводом всем тем, что мы приобретаем в процессе жизни. Опыт. Вот в итоге этого опыта, то, что мы накапливаем, все эти данные, этот банк наших данных, причинно-следственные связи, которые мы видим, учимся на ошибках, все, что мы приобретаем из своего земного пути, складывается у нас, в нашей памяти. И вот эта запись данных, собранная определенным образом, называется нашим разумом. То есть разум – это накопленная информация, правильное, собранное, готовое к употреблению. Так вот, когда ученые изучили разум человека, они обнаружили, что он является следствием жизненных ситуаций, которые он прошел. И поэтому они пришли к выводу, что у разума нет никакой власти над телом ни в чем. А доминируют лишь жизненные события, записанные в материальных клетках мозга. И это заставляет человека действовать. А разум похож на зеркало, принимающее формы того, что находится перед ним. И несмотря на то, что это зеркало является носителем всех форм, оно никак не может повлиять или как-то воздействовать на то, что отражается в нем. То есть наш разум является следствием и отражением тех событий, тех обстоятельств, которые проходят над нами. Так и разум, несмотря на то, что жизненные события во всех своих причинно-следственных отношениях запечатлены и известны ему, они отражаются в нем, весь наш земной путь отражается в разуме, собирается в нем. Сам по себе разум совершенно не имеет власти над телом. Такой, чтобы мог приводить тело в движение, то есть мог бы приближать тело к полезному и отдалять от вредного, потому что материальное и духовное абсолютно удалены, разделены и не связаны друг с другом. И никогда не будет создано никакого средства связи между ними такое, чтобы духовный разум смог бы приводить в действие материальное тело. И наоборот, земной разум мог бы двигать душу к духовной цели. Это невозможно. Существует очень четкая граница между земным и духовным. Такая, что нет никакой связи между ними. Мы своими ощущениями можем быть по эту сторону этой стены или по ту сторону этой стены. Но, находясь по одну сторону, мы никоим образом не можем как-то трансполировать или делать какие-то предположения о том, что будет дальше и каким образом мы можем пройти через эту стену и пройти дальше уже по ту сторону ее к нашей цели. Это невозможно. Наш разум является всего лишь следствием того, что ощущает наше тело в этом объеме, называемом наш мир. В духовном, когда мы будем, то следствие ощущения духовного мира даст нам духовную информацию, которая образует в нас духовный разум. Но ни в коем случае из одного мира говорить или управлять какими действиями в другом мире мы не в состоянии. Однако, там, где острота ума этих философов, которые говорят, там их и ошибка. Так как воображение в человеке пользуется разумом так же, как глаза микроскопом, который без микроскопа не видит ничего вредящего из-за малых размеров, допустим, какого-то там микроба. Однако после того, как с помощью микроскопа человек увидел, что же ему причиняет вред, то он после этого уже отдаляется от этого вредителя. То есть разум может быть как увеличительное стекло, как увеличением нашего ощущения, даже там, где мы практически не ощущаем. Это говорит Бальсулам. Таким образом, микроскоп позволяет человеку избежать вреда, а не ощущение позволяет избежать вреда. Так как вредитель, на самом деле, этот микроб, его не ощущаешь. Только разум, исследование, следствие, выводы из жизни, опыт жизненный, он нам помогает найти по-настоящему вредителя. Так и в нашем духовном пути. Там, где мы не ощущаем еще духовный мир, можем ли мы с помощью разума уже заранее каким-то образом выявить полезные и вредные нам в нашем пути к цели обстоятельства, причины? И с этой точки зрения разум действительно полностью властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и приближаясь к хорошему. То есть там, где возможности тела невелики и не в состоянии тела. Тело имеется в виду все наши органы чувств со всем нашим разумом земным. Там, где мы не в состоянии распознать вред или пользу, там возникает необходимость в разуме. То есть в большем разумном проникновении в причину всего, что происходит с нами. И Более того, по мере того, как человек понимает, что разум – это верный признак жизненного опыта, он способен принять разум и мудрость человека, которому он доверяет, возводя это в ранг закона, несмотря на то, что его собственный жизненный опыт недостаточен для обретения такой мудрости. То есть после того, как я убедился, что мой разум может мне помочь там, где я не вижу вредителя, что он предупреждает меня, мой разум, говорит, смотри, он там находится, не стоит, обойди его, иди каким-то другим путем. То есть я вижу, что мой разум, он властвует над моими чувствами, он больше видит, чем мои чувства. Мне стоит больше ему доверять, чем моим чувствам. После этого я могу уже перейти к разуму более высокого человека, у которого его разум охватывает больше, опыт которого больше. Если я ему доверяю, я доверяюсь его разуму, то я тогда вообще могу предвидеть, обходить такие обстоятельства, которые меня бы могли остановить на много-много лет в моем продвижении. Избежать таких ошибок, таких страданий, которые просто невероятны. То есть самая большая моя проблема теперь это в том, каким образом я могу доказать себе, что мне надо идти вперед с помощью разума и как можно более высшего. Это похоже на то, как человек спрашивает совета у врача. Выслушает его и выполняет совет, несмотря на то, что ничего не понимает своим разумом. Он доверяет разуму врача. Таким образом, он пользуется разумом других, что помогает ему не меньше, чем его собственный разум. Но тут возникает проблема в доверии. И как мы уже выяснили ранее, существует два пути управления, которые гарантируют человеку, что он достигнет прекрасной вечной цели. Это путь страданий или путь Торы, то есть исправление с помощью света. И вся ясность пути Торы, исправления светом, исходит из того, что эта четкая разумность обнаружилась и проявилась и стала известна после огромной и длинной цепи жизненных событий, пророков и каббалистов. А человек приходит и пользуется этим в полной мере, не пройдя всего этого пути, который прошли до него большие мудрецы, и которые в итоге своих проб и ошибок, доверяя друг другу, получая от друг друга все больше и больше разум, достигли огромных духовных высот. И в итоге сейчас мы можем пользоваться самым большим разумом, который когда-то обретал человек. И извлекает с помощью этого пользу, как будто разум этот явился результатом его собственного жизненного опыта. Теперь у меня только вопрос. Как я могу быть уверенным, что разум, которому я сейчас, допустим, готов довериться, это действительно истинный, который находится на большой, высокой духовной ступени, что он для меня абсолютно положительный? И где я возьму силы для того, чтобы этот разум руководил мною вместо моего разума, вместо моего жизненных опытов? Если эти два разума, мой и более выше, совпадают по своим советам, то я готов. А если они не совпадают, что же делать? Допустим, если ребенка маленького привести к врачу, и врач говорит ему, что вот тебе надо что-то разрезать, и тебе будет лучше, ребенок никогда не согласится, потому что своим разумом он понимает, что будет больно, а дальше он не видит следующей ступени, что произойдет из этого. Взрослый человек уже понимает, что ему надо довериться более высшему разуму врача. Но это в нашем мире, и здесь можно найти какие-то подпорки. Я могу подойти к нескольким врачам, я могу обратиться к своим окружающим, родным, которые меня убедят, которые мне скажут, что да, действительно так надо делать. А как я могу поступать в том случае, если разум высшего каббалиста, допустим, который призывает меня к себе, на свой уровень, он совершенно противоположен моему разуму. Это даже не разум врача и ребенка, который все-таки мы где-то как-то можем успокоить, объяснить, сопоставить. А здесь высший разум, взять разум, который над Махсомом, и сменить на свой разум, который под Махсомом, какая сила сможет меня убедить в том, что я так могу сделать? У нас есть такой пример. Когда человек, альпинист там, или кто-то поднимается, карабкается в гору, и вдруг срывается, в последнюю секунду хватается за скалу, выступ скалы, и висит на одной руке. И вот он молит Творцу: «Помоги мне!» А Творец ему говорит: «Я тебе помогу, отпусти руку, что ты боишься, я тебе помогу, ты у меня в руках». Как человек может сменить свой разум, когда он точно знает по своим всем разумным выводам, что если он отпускает руку, он упадет в пропасть. Как он может сменить свой разум на разум Творца, который говорит: «Отпусти руку. Ты просишь меня, я тебе даю совет. Вот тебе мой совет, все. Ты позвал меня на помощь, я к тебе прихожу, отпусти руку». Как можно отпустить руку, прежде чем я получу помощь Творца в другом каком-то виде, в эгоистическом, явно мне? То есть где я могу найти силы сменить свой разум на разум высшего? Высшего он называется именно потому, что он противоположен моей ступени. Он на большую отдачу, на больший отрыв от моих животных свойств. Бали Сулам продолжает. Итак, вы видите, что тем самым человек, когда он, человек в нашем мире, верит врачу, своим родителям, доверяет им, сменяет свой разум на разум более высший, но высший в животном мире, когда он понимает, что это выгодно послушать советов более мудрого человека, то тем самым избавляется от того горького жизненного опыта, который обязан был бы приобрести, пока не разовьется в нем самом этот здравый смысл. А если так, то таким образом освобождается и от страданий, и выигрывает время. И это можно сравнить с больным, который не хочет слушать советов врача, до тех пор, пока сам не поймет, каким образом этот совет поможет ему вылечиться. И потому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от болезни прежде, чем успеет изучить ее. То есть это уже не путь света, исправления. Это уже путь страданий. Таков путь страданий по сравнению с путем Торы. Тот, кто не верит мудрости, которую дает Тора и пророки, советует ему принять без собственного понимания в своем разуме, то есть, так как сам должен дойти до нее, как считает человек, может сделать это лишь путем собственного включения в цепочку причинно-следственных жизненных перипетий. И, конечно, он будет проходить это все в страданиях. В то время как есть опыт, сильно ускоряющий процесс, позволяющий развить ощущение осознания зла, как это объяснялось ранее, не по собственному выбору, а вследствие усилий приобрести хорошее окружение, побуждающее к появлению этих мыслей и дел. То есть, я не в состоянии заменить свой разум на более высший, если он мне абсолютно противоположный, если в моем разуме я делаю анализ и вижу, что тот разум совершенно непонятен мне, совершенно неприемлем, неразумен, нелогичен. Я сам прямым путем высший разум абсорбировать в себе вместо своего разума не смогу. Вот для этого мне и необходимо общество. То есть, если я приобрету хорошее окружение, то мои мысли, мои дела станут автоматически такими, какими они приняты в этом окружении. Следующий раздел. Свобода индивидуума. Таким образом, мы подошли к точному пониманию смысла свободы индивидуума, о котором можно говорить только с точки зрения первого фактора, основы, которая является первичным материалом человека. Имеется в виду различные наклонности, которые мы получаем по наследству от наших предков, и именно которыми один человек отличается изначально от другого. Таким образом, ясно, что есть у нас нечто, что вообще от нас не зависит. Мы получаем это из прошлых перевоплощений, от наших праотцов. И это находится в нас, как наша неотъемлемая исконная часть. Это и есть наша суть, основа, басис. На иврите это называется маца, происхождение. Ведь несмотря на то, что тысячи людей живут в одной и той же среде и подвергаются одинаковому воздействию трех последних факторов, то есть развитие свое внутреннее, влияние окружающей среды и развитие окружающей среды, эти три фактора, они все время меняются, развиваются. Этот первый фактор, он неизменен. Он все время находится в нас изначально и остается. Его мы изменить не можем. Это наша исконная решимот. Так вот он говорит, несмотря на то, что мы находимся, может быть, в абсолютно одинаковой среде, которая называется по абсолютно одинаковым законам относительно каждого из нас, все равно практически нельзя найти среди нас двух людей с одинаковыми свойствами. И это потому, что в каждом изначально заложена особая, характерная только для него основа. Первый фактор. Это можно сравнить с основой пшеницы, которая, несмотря на то, что сильно изменяется под действием трех последующих факторов, все равно сохраняет вид предыдущей пшеницы. И никогда она не превратится в какой-то другой вид. Допустим, в овес, в гречку, в просо и так далее. То есть первоначальный этот фактор, первый информационный, он определяет вид. И это неизменно. Следующий раздел. Общая форма исходных данных не исчезает. Что нам вообще Бальсалам хочет сейчас вообще развернуть? Что он хочет сделать? Он хочет нам показать, что мы остаемся мы. Каждый из нас остается собой, индивидуумом. А что же мы приобретаем тогда за счет обретения более высшего разума? Мы приобретаем только скорость движения и быстро приятный путь к той же изначально заданной цели, потому что мы исходим и из нее, она же, эта цель, находится в нас изначально в виде первоначальных решимот. Дело в том, что любая основа, когда меняет свою первичную форму исходных данных и под влиянием трех факторов, оказывающих на него действие, и значительно меняющих ее, то есть под воздействием всевозможных внешних факторов, мы можем получить или хорошее зерно, или плохое, но того же сорта, того же вида, то есть, извиняюсь, вида, приобретает новую форму, все-таки не теряет общую форму исходных данных и никогда не сможет приобрести орган другого человека, подобно тому, как ячмень никогда не будет похож на пшеницу. Ведь любая основа представляет собой длинную цепочку в несколько сот поколений. И эта основа содержит знания всех этих поколений. Они только не проявляются в ней в тех формах, в которых они были у предков. То есть в форме знаний, допустим. Но присутствуют в виде свободном от формы. В потенциале в нас существуют все свойства наших потомков, наших предков во всех поколениях. И поэтому присутствуют в ней только в виде простых сил. Не векторных, а потенциальных сил, называемых склонностями и инстинктами, без осознания того, почему это происходит именно так. И в соответствии с этим не может быть в мире двух людей с одинаковыми свойствами. Потому что, хотя эти первичные свойства, второй, третий, четвертый факторы, они могут быть абсолютно идентичными, но изначально первый фактор в каждом из нас другой, и поэтому нет людей абсолютно одинаковых. То есть абсолютно одинаковых мы имеем в виду с одинаковыми свойствами, как человеческими, так и духовными, особенно духовными. Необходимость охраны свободы личности. И знай, что это является настоящей подлинной собственностью каждого индивидуума. Нет у нас ничего лично нашего, кроме вот этого первого фактора. И его надо беречь, потому что это моя особенность, это моя информация, это как бы мой паспорт, запись, из какой клеточки, из какой части Адама моя душа. То решимо, которое сейчас во мне, это единственное, что лично мое. Это моя принадлежность к той общей душе. У каждого из нас она своя. И это говорит Баля Сулам. Знай, что это является настоящей, подлинной собственностью каждого индивидуума, которую запрещено изменять или наносить ей повреждения. Так как, в конце концов, все эти склонности, содержащиеся в основе, должны проявиться и получить форму знаний, когда этот индивидуум вырастет и обретет сознание. То есть мы должны не насиловать ни в коем случае человека своим воспитанием, своим отношением к нему. Мы должны дать ему возможность как можно более свободно, как он считает нужным развиваться. Причем это имеется в виду в том числе и отношение к детям. Правда, у нас нет таких хороших рад, но дальше. И сила закона развития, властвующего во всей цепочке, всегда толкает вперед нас в нашем развитии. Получается, что завершение любой наклонности в том, чтобы превратиться в очень высокие и важные знания. Таким образом, тот, кто разрушает какую-то склонность у индивидуума, естественную, природную имеется в виду склонность, способствует исчезновению из мира этого неповторимого и возвышенного знания, которое должно проявиться в будущем, в конце цепочки, когда эта склонность разовьется и будет полезной, ничто другое не сможет ее заменить. И ни в ком другом она не сможет проявить. Потому что эта склонность никогда больше не появится в мире, ни в каком другом теле, кроме того, в котором была. И надо понять, что в то время, когда какая-то склонность изменяется, получая форму знаний, больше невозможно распознать в нем различия между добром и злом, так как это различие осознаваемо лишь во время его существования в склонностях или в неполном знании. И никоим образом даже в самой малой степени нельзя распознать его, когда склонность приобретает форму истинного знания. То есть, если мы начинаем кого-то неестественным образом развивать, мы затушевываем все его личные аналитические возможности, как относиться к самому себе, к своим внутренним возможностям. Таким образом, нам становится понятен размер ущерба, который наносят те народы, которые навязывают свое господство меньшинствам, ограничивая их свободу, не позволяя им жить в соответствии с их наклонностями, доставшимися им в качестве в наследство от предков. И они считаются убийцами душ. То есть, на этом мы видим в истории. Любой народ, который пытается поработить другой народ в том, что навязывает ему свою культуру, в итоге проходит в этом полнейшая фиаско. Никогда еще не было такого в природе, чтобы можно было навязать свое развитие, свой разум насильно кому-то другому. Почему? Потому что в природе заложено изначально, что каждое речево, каждое свойство должно достичь своего полного исправления. И поэтому, если кто-то кого-то подавляет и не позволяет ему правильно, свободно, духовно развиваться, в итоге получает обратный удар, страдает сам, а тот, которого он насиловал духовно, восстает и начинает все равно правильно развиваться. Невозможно никоим образом заставить другого развиваться по собственному закону. Это противоречит самой основе всего мироздания. И поэтому никогда не может быть такой подход успешным. Мы это видим, особенно в наше время, после того, как пытались многие колонизаторы навязывать свою культуру, свой дух, свои пути развития так называемым неразвитым народам. И считали при этом, что они их прямо этим забрасывают подарками. Так вот, эти благодействия никоим образом не отражаются правильно и добро ни на этих отсталых, так называемых, народах, не на прогрессивных. И они, Бали Салам говорит, считаются убийцами душ. И даже нерелигиозные и не верящие в целенаправленность управления люди из природного устройства вещей могут понять необходимость охраны свободы личности. Мы видим, что те народы, которые разрушаются из поколения в поколение, пали только из-за того, что давлело бремя над меньшинствами и индивидуумами. Однако те одолели их, и они рухнули. Вместе с тем, всем понятно, что нет возможности установить мир во всем мире, если не считаться со свободой личности. Без этого невозможно существование мира и умножится разрушение. Просто потому, что высший закон мироздания, который охватывает нас снаружи, он против насилия над личностью, потому что иначе не достигнут, никто не сможет достичь окончательного исправления. Или даже если один человек в мире, одна частичка из 600 тысяч душ не сможет достичь своего свободного исправления, свободным, именно избранным ею путем, то не сможет все человечество, все души вместе собраться в это единое совершенное кли. Поэтому закон, который властвует во всем мироздании, он также властвует над любой личностью. И рано или поздно все равно любое насилие, оно будет отвергнуто, и развитие выйдет снова на свободный путь. Это он говорит, и умножится разрушение, если действительно насилие над личностью будет продолжаться. Итак, мы хорошо и очень точно определили сущность индивидуума. за вычетом всего, что он получил от общества. Однако, в конце концов, встает вопрос. Что же представляет из себя сам индивидуум? Все сказанное до сих пор относительно индивидуума относится только к приобретенному им, унаследованному от праотцов, свойству. Однако, что представляет он сам из себя, этот индивидуум? То есть наследник и носитель приобретенного, требующий от нас защиты своей собственности? Это все, что в нем есть, то есть это не его. Это то, что он получил как эстафету от предыдущих поколений. И все. Что же в нем есть свое? Во всем сказанном до сих пор мы еще не нашли ту точку «я» человека, которая была собственной его сутью. Если я получаю свои исходные данные от предков, то это не я. Это не мое «я». Я в этом индивидуален. Я просто получил. И что мне первый фактор? Это длинная цепочка тысяч людей, которые один за другим, из поколения в поколение, сформировали личность индивидуума лишь как своего наследника? То есть, это все, что есть я? То есть, я – это совершенно как нечто абсолютно производное от них, не имеющее ничего своего. А что мне остальные три фактора? Эти тысячи людей, осуществляющих в течение одного поколения все эти, все, что находится вокруг меня. В конце концов, каждый индивидуум подобен лишь впитывающей машине, механизму, всегда находящейся в распоряжении общества и подвергающейся его влиянию. То есть становится пассивным накопителем двух видов воздействия. Со стороны первого фактора своего происхождения он становится пассивным накопителем огромного и последовательного воздействия предыдущих поколений. Все, что было в предыдущих поколениях, сейчас это все находится в нем. Со стороны трех других факторов он становится пассивным накопителем воздействий, находящихся с ним в одном поколении. То есть мы являемся следствием предыдущих поколений и этого поколения, и больше ничего. И это, однако, вопрос, имеющий мировое значение. А потому находится множество противников вышеуказанного естественного метода, несмотря на то, что им хорошо известна его истинность. И для описания своих представлений о некоторой духовной сути, как она облачена внутри тела, в качестве души человека, больше склоняются к метафизическим методам, к дуализму или трансцендентализму, чтобы описать себе суть духовного и то, как она соответствует, соотносится с внутренним миром нашего тела, внутри души человека, которая дает разум и приводит в действие это тело, являясь сутью человека его «я». Может, и было что-то во всех этих толкованиях, что позволило создать какое-то мнение. Но дело в том, что они не дают никакого научного объяснения, каким образом духовная сущность может хоть как-то соприкасаться с материальными атомами тела и иметь возможность приводить его в движение. А вся их мудрость не помогает найти какой-то мостик, достаточный для того, чтобы перейти эту широкую и глубокую пропасть, разделяющую духовную сущность и материальные атомы. И потому все эти метафизические методы бесполезны для науки, он имеет в виду истинную науку, каббалу, а не просто философию. Что он здесь хочет сказать, Баля Сула? Он все-таки хочет выявить изначально, прежде чем перейдет к объяснению нам, как же все-таки мы действуем, исходя из чего, где же находится наше «я», и как это «я», только его мы можем развивать. Он хочет прежде нам выяснить все обстоятельства вокруг этого, чтобы мы ярко увидели вот эту точку, которую мы можем считать как нашу индивидуальную, а не следствие от предыдущих поколений, и не следствие от воздействия на нас, нашего поколения извне, окружения так называемого. Я очень советую вам перечитать еще раз то, что мы с вами хотя бы проходили сегодня, а можно и всю статью с самого начала. Мы в следующий раз ее продолжим. Вот мы еще, мы прошли, может быть, только половину статьи. Она очень глубокая. По первому разу, когда ее читаешь, естественно, непонятная. Просто в данный момент мы ее проходим для ознакомления. А далее будем все дальше и дальше углубляться. По мере того, как мы будем ощущать в себе вот эту нашу индивидуальную точку, наше «я», будем больше понимать, что же он хотел нам рассказать. Но задача вместо своего разума взять разум врача, взять разум великого мудреца или даже разум Творца, эта задача стоит перед нами. И нам надо выяснить, каким образом можно это сделать. Сейчас мы перейдем, я извиняюсь за свое самочувствие и за то, что мой голос и вообще насморк мешает нашему уроку.